Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И наше очередное путешествие. Марин, вот ты когда ездишь, ну, отправляешься в путешествие там в разные страны, ты не хочешь по приезду написать, например, какой-нибудь блог, выложить свои впечатления или какую-нибудь выпустить брошюрку, а потом еще и денег за это заработать?
Очень хочу. Практически всегда так делаю, только без денег.
Да, без денег.
Да, ну то есть меня обычно спрашивают, куда пойти, где поесть, ну потому что где еда, там я. Что посмотреть, да. Вот да, меня обычно спрашивают.
Спрашивают.
А как вот я обычно рассказываю. Понятно. Ну, за это можно деньги брать.
Ты знаешь, вот у нас сегодня в гостях человек, который совмещает все. Угу. Она и путешествует очень вкусно, скажем так. Она после своих путешествий пишет, опять же, очень вкусные книги. Вот, наверняка за это получает какие-то деньги, чтобы поехать в следующее путешествие. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях писатель, сценарист, журналист, автор книг, переведенных на многие языки мира. Ее повести странствия в Арктику, Японию, Индию, Непал, ну и другие страны, знакомые и любимые многим читателям. И у нас здесь в студии Марина Москвина. Марина Львовна, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Марина Львовна, а откуда вообще пошла вот эта вот идея попутешествовать, а потом раз и что-то написать?
Совершенно этой идеи у меня не было. Просто время от времени я чувствую зов земли какой-нибудь.
Батюшки.
И причем с детства.
Так, сейчас, это так звучит, сейчас кто-нибудь скажет, не поверит в открытость этих слов. Чувствую зов земли, это как же.
Тогда они должны видеть наши с вами, Макс, открытые лучезарные улыбки, и что не поверить нам абсолютно нельзя. Зов земли, это причем зов земель... Их не так много, которые человек слышит. И их слышит каждый человек, но просто не каждый человек внемлет этому зову. Понимаете? Вот. Но я, например, вот все, что вы сейчас перечислили, вот эти несколько земель каких-то очень дальних и очень интересных, я слышала их зов с самого детства. Это и Индия, и Непал, и Япония. Вот Арктики не слышала. Это случилось совершенно спонтанно и неожиданно. Но если сейчас мы будем говорить о Японии, то это случилось неожиданно. Но как случаются неожиданности в нашей жизни? И они подготавливаются многими разными чудесами, которые встречаются у нас на каждом шагу. И вот я отправилась в Японию. Ну, что я могу еще потом сделать? Как не описать это, если человек писатель? Понимаете, ну что ему еще остается делать?
И вот сидит Марина Львовна в студии, и я даже думаю, зачем я буду задавать вопросы? Она практически пишет, устно допишет свою книгу. Марина Львовна, вы ради бога извините, я посмотрел некоторые в интернете ваши работы, но я так вот и не понял, это все-таки больше назвать такой travel, как он?
Блог?
Нет, не блог, а travel-путеводитель, скажем так. Или эта история как бы из одной книги перетекает в другую, что вот героиня, что вот вы со своим супругом путешествуете. Или это как жанр этот назвать? Это что? Это художественное? Или это все-таки больше как путеводитель, полезное такое памятка к действию, скажем так?
Вы знаете, вот как это происходит? Я не могу никак классифицировать этот жанр, потому что он какой-то чисто мой. Вот я живу и описываю свою жизнь, я ее пою, я ее воспеваю. И если я оказываюсь совершенно в другой атмосфере, на другой земле, в другой ауре, в другой полностью обстановке, чем является Япония, о которой меня предупредили сразу, что бы вы ни сделали, вы все равно попадете в глупое положение. Потому что если у нас пятки вместе, носки врозь, то у них это наоборот.
Они косолапы, да?
Да. Япония – это кочерга в вате, говорили они. И поэтому, конечно, ты, когда попадаешь, ты начинаешь все записывать. Ты записываешь каждый свой шаг, каждое впечатление, которое вспыхнуло перед тобой, каждая нелепая ситуация, в которую ты угодил. И таким образом, естественно, в результате, когда ты открываешь этот блокнот, а путешествую я действительно со своим мужем, знаменитым художником Леонидом Тишковым, который рисует одновременно рисунки, он совершенно не мой никакой иллюстратор, но он вынужден тоже зарисовывать эти все необыкновенные чудеса.
Кстати, вот на обложке ваших книг вы пишете всегда, что путешествие в Японию писателя Марины Москвиной и художника Леонида Тишкова. А вы, когда рукописи показываете супругу, он может поправить что-нибудь, сказать: «Мариночка, да ты вот ты перепутала, мы здесь вот не в Токио,
не так
там,
все было. Да,
и ты там за полет в Японию за 10-часовой не полсвитера связала, а там весь практически».
Понимаете, все, что с нами происходит, с Леонидом Тишковым, я все мифологизирую. Это сказка, это фантастика. Есть, мы стоим твердо ногами на земле, но головой мы витаем в облаках. Оба. Он великий мифолог. И такой же, не такой великий, а просто обыкновенный мифолог я. Поэтому мы сочиняем какие-то странные ситуации, мы можем придумать все, что угодно, и один врет, другой не мешает, это естественно.
Вот как, вы договорились.
Нет, мы не договорились, это просто мы поэтому и живем так долго вместе. Вот. И поэтому вот эта вот вещь вся, которая потом может получиться, из которой книга, он меня потом спрашивает, особенно после того, как мы вернулись из путешествия по Гималаям, по высоким Гималаям, которая книга, которая тоже вышла вместе с изголовьем «Из травы», сейчас в Эксмо, вышли две книги моих путешествий «Изголовье из травы в Японию» и «Дорога на Анапурну» – это высокие Гималаи. И когда мне предложили написать об этом книгу, то он сказал: «Неужели ты в состоянии все это снова пережить? Потому что мы пережили там столько, а путешествия эти наши, которые мы пережили, они, в общем-то, были очень серьезные. Это, они были наполнены приключениями. Они, мы сами разрабатываем себе маршрут, мы сами идем по нему, мы сами идем своими ногами, как называется ваша передача.
Да. А вы до этого читаете какие-то другие там путеводители, воспоминания?
Да.
Я значит, вот просто, я знаю,
как
что
вообще вы готовитесь к поездкам,
в Японию,
да?
Вы поехали по местам поэта...
Мацу Абасё.
Да, Абасё, по местам поэта Абасё, который жил и в Токио, и в Киото, где вы, и в Наре. Вы вот так строите свои путешествия, или это спонтанно получилось?
Отчасти спонтанно. Что-то я читаю. К чему-то готовлюсь. Но вообще я готовлюсь, как я вам уже сказала, к этому всю жизнь. Я читала «100 случаев просветления в Киото», я читала «Хайкай Басё», я читала самые разнообразные книжки. Но в то же самое время ты едешь, это так называемый «фреш ай». У тебя должен быть взгляд чистый, незамутненный. Ты должен удивляться всему, потому что если ты уже все подготовился, но ты подготовился внутренне уже давным-давно. И потом меня спрашивают: как это ты написала книгу об Индии, ты всего-то там была 2 недели или 3, или как ты написала про Непал, когда ты тоже там прошла этими опаснейшими дорогами на Анапурну, тоже ты была там всего там каких-то 3 недели. А Япония? Разве может человек освоить Японию, побывав там один раз? Это я же написала книгу после одного раза, потом я была еще несколько раз, но уже книги не получилось, потому что все ошарашивает тебя в Японии, все, каждый шаг, каждый взгляд, каждое твое движение там наполнено какими-то абсолютно противоречивыми, парадоксальными вещами. Например, да, ты попадаешь в Киото. В Киото я мечтала очень попасть, чтобы оказаться там в дзенском монастыре. Меня очень интересуют восточные учения, восточные религии, все эти восточные древние причем дела. Там есть древнейший монастырь Дайтокудзи. Это монастырь дзен. Там был настоятелем в каком-то много лет тому назад, веков, там был настоятелем такой икю, парящее облако, который сказал, что любовь – это то чувство, когда мы вот на каком мы должны просветляться. Мы ни в коем случае не должны исповедовать целомудрие, там все, потому что любовь объединяет очень людей. Если ты...
Нашей бы церкви это не понравилось бы, такая философия. Некоторым представителям ее, вернее.
Он исповедовал дзен-секс даже. Он говорил о том, что именно соединяясь друг с другом, ты становишься парящим облаком, ты просветляешься, ты открываешь свое сердце миру.
Марина Львовна, простите за вопросы, вы поехали туда за дзен-сексом?
Я
вы сами сказали сейчас об этом.
Максим хихикает, сидит, посмотрите на него. И за дзен-сексом тоже, конечно, но это, понимаете,
это
я изучаю...
Шутка,
почему шутка? Это чистая правда, потому что я изучаю теоретически очень много эти вопросы, которые, конечно, мы все должны потом на практике проверять, так ли это, Максим. Поэтому, что вы хотели, Мариночка, спросить?
Что вы там увидели, чему вы там научились и применяли ли вы потом? Потом на практике, да.
Значит, этот монах, этот настоятель монастыря был там много веков тому назад. И когда я пришла туда, там был другой настоятель, Мацунами-сан.
Это
Мацунами-сан. Мацунами – это значит сосна. И я записалась туда на медитацию. Я просила, чтобы меня оставили в этом дайтоку-дзи, чтобы я там пожила хотя бы недельку. Но моя переводчица, почтенная Яска-сан, сказала: Марина-сан, там могут бить палкой по плечу, когда
если
человек медитирует и слишком отвлекается на какие-то другие мысли. Там очень сложная жизнь. Вы, наверное, привыкли к хорошей... Конечно, я привыкла к хорошей жизни, но все равно я пускаюсь в путешествие всякий раз, и это путешествие очень сложное. И я готова была пожить в этом монастыре. Но все-таки она записала меня на медитацию, и я пришла в этот монастырь, где много садов японских, где совершенно райские сады камней, сады каких-то невиданных деревьев, криптомерий, цветущих сакур. И все это мы бежали туда, в этот зал для медитации. И тут пришел Мацунами-сан, настоящий просветленный мастер дзен. И он сказал: ну что ж, пройдемте в зал и начнем медитацию. Ты садишься и погружаешься в самого себя. Он только стучит дощечками, когда ты отвлекаешься. Ну, не бил он, конечно, меня палкой по голове, как мы предполагали. Но это был такой лёд, я вам скажу. Там еще медитировал венгры, чех какие-то здоровенные.
Сколько по времени длилась медитация?
Марина просто очень любит эти тоже все истории с медитациями, йогами и так далее, монастырями вот японско-китайскими.
Понимаете, что их
вообще любит? Что-то, нет, вот сколько она длилась, медитация, и как вообще происходит, Марина Львовна, медитация? Вот если честно, я никогда этого
вас
не делал.
Вас в нее погружали или
да,
вы просто...
Да, это как
вот,
что?
Да нет, ну кто
гипноз
может тебя погрузить? Ты должен это сделать сам, ты садишься... Вдыхаешь, и мы сейчас все вместе с нашими радиослушателями и с нашими чудесными ведущими, мы сейчас давайте погрузимся в это, но тогда для этого нам придется замолчать и промолчать все оставшиеся, сколько нам там осталось, 45 минут, и это будет прекрасно, потому что когда я преподаю в Институте современных искусств, и мои студенты приходят ко мне и говорят: Марина, в отличие от Макса, они называют меня просто Марина,
окей,
они говорят, что, ну что мы, я говорю, будем сейчас делать. Они говорят, одна вдруг девочка сказала: давайте с вами помолчим. Я говорю: я-то смогу, а вы-то сможете. 45 минут у нас длится академический час. И мы сидели, и вы знаете, это было здорово. В группе это вообще здорово, тем более у нас такой круглый стол. Там идет спиралью по кругу это все, и ты все замолкает у тебя. Все. Человек – это берег космического океана, а медитация – это сам космический океан. И Мацунами-сан, я уже потом не могла смотреть на Мацунами-сана, над которым кружили радуги. И это было так здорово, это было такое счастье. И это было классно. Ну, что говорить, этому вы попробуйте все сами, это вам домашнее задание.
Да. У меня подруга живет в Японии, пишет Ирина. 20 лет назад побывав там, она сказала: это мое место, и я буду жить только там. А, Марин, вы можете сказать, что это вот ваше место?
Что хотели
в Японии,
там остаться,
и, может
да
быть, да, хотели остаться.
Пожить. Так много да классных мест на Земле, как говорил мой замечательный друг Лёва Гутовский, музыкант, Марина, и все мимо денег. Но я хочу вам сказать другое. Я видела, как Исса, прекрасный поэт, говорил: видели все на Земле мои глаза, но вернулись к вам. Белые хризантемы. Просто я хочу вам сказать, что я люблю возвращаться. Я люблю эту дождливую Москву, эту свою...
туманную
серу. Я родилась, например, в Большом Князняковском переулке, в доме 10. Мой детский сад был на крыше.
В знаменитом доме,
и я поэтому всегда летала над Москвой. Я и сейчас над ней летаю. Я ее люблю. Я люблю возвращаться к себе домой, где мои книжки, где мои рукописи. Вообще, я вам скажу, вот что касается просветления. Просветляться нужно, как говорил Лао Цзы в книге «Пути и силы», надо дома, где тебя не отвлекают никакие суперэмоциональные какие-то страхи бесконечные, счастье, радость, ликование. Ты должен успокоиться и обратиться внутрь. И то же самое относится к творчеству писателя. Ты должен, собрав все эти свои впечатления, как пчела, мед, вернуться в свой улей, разложить это по сотам и начинать работать над книгой.
А у нас наш бывший шеф-редактор Сергей Доренко тоже очень любил Лао Цзы, как раз вот это произведение, что вы упомянули, и тоже это его тема, поэтому это нам тоже 10 лет мы изо дня в день на планерках слушаем какие-то цитаты из Лао Цзы, слушали и так далее.
Значит, вам не внове.
Конечно, Марин, вот когда прилетаешь в Японию, вот вы сказали, что это совершенно другой берег, это совершенно другой космос,
причем
это другой
сразу
мир, да, это прям сразу понимаешь, это прям вот... Ну вот я не могу, я не был в Японии, я жил в Китае, там, я жил, был в Таиланде, в Гонконг, мне кажется, тоже чем-то должен напоминать Японию. Но по рассказам тех наших даже коллег, что Япония это что-то вот, ну, прям другая планета. Розовые волосы, косолапые девочки, какие-то странные наряды, вот эти небоскребы, там, вплоть до летающих машин.
Вот это от всего этого, что вы сейчас рассказали, мы как раз, и чтобы этого избежать, мы как раз отправились в Киото, в Дайтокудзи, и очень важный, мы пустились по следам Басё, Мацуо Басё, это мы отправились в горы Омине, Йосино, воспетые в древнейших совершенно сказаниях Маньёсю, и... Там очень много было рассказано о том, что именно туда, в Йосино, приезжают любоваться цветущими сакурами. Все. Угу. Потому что в конце апреля начинается... В конце цветение. В середине апреля и в конце марта. И это цветение сакур охватывает вот эти вот горы. И они, когда люди приезжают, мне даже подарили такой шарф, который имел в себе все оттенки цветущих цветов сакуры. И туда приезжают, значит, всегда любоваться, и там растут высоченные криптомерии. А Басё, он вообще старался, он был безумно талантлив, он был гениальным человеком. У него была банановая хижина, куда приходили его ученики. Но однажды он решил уйти от своей славы, уйти от своих учеников, и он пустился в странствие. Он был слабым, маленьким японцем, тщедушным, с этой котомочкой на палке, в огромной шляпе из соломенных стружки. И он отправился в путь, и там он писал эти свои стихи, все его встречали, и он шел, чтобы умерить свой талант. И мы шли его путями, его тропинками, и мы с Леней думали, что мы так здорово придумали, что мы идем путем вот именно Басё. Оказалось, что в Японии это традиция. Все ходят, поэты, друг за другом, и пишут именно о том, о чем написал предыдущий поэт. И мы шли, вы знаете, в этих горах, когда такие высокие криптомерии, они уходят своими вершинами в небеса, и так в горах ты идешь. Ты чувствуешь себя крошечной вообще букашкой, какой-то божьей коровкой, идущей среди этих высоченных деревьев. И, конечно, вот это вот было очень интересное путешествие. Но очень было важно для меня это взойти на Фудзи, на гору Фудзи.
Зашли?
Отчасти.
Почему
это отчасти? Это было сложно?
Значит, оказалось, да. Мы приехали в мае. Я была уверена, что в мае как раз, когда цветут сакуры, то это очень здорово сходить на Фудзияму. Оказывается, нет. Оказывается, там есть всего 60 дней, когда ты можешь взойти на Фудзи. Это начинается 31 июля и заканчивается 31 августа. Все остальное время абсолютный не сезон. Ты можешь, когда мы рассказали своей подруге, которая жила в Токио, о том, что мы собрались на Фудзи, она сказала, вы с ума сошли, там каждый год гибнут люди. Когда они восходят, во-первых, не в сезон, во-вторых, когда они не подготавливаются тщательно к этому восхождению, ты должен, у тебя должны быть обязательно башмаки специальные, одежда, да, перчатки, шляпа, там страшный ультрафиолет, там очень скользко. На середине Фудзи прекращается всякая растительность. Там начинается, знаешь, вулкан, там вулканические бомбы такие. И ты должен... Там метели, пурга, вьюги, там страшнейшая погода.
В смысле,
прям
даже в июле там метели могут быть?
В июле-то нет.
А,
в июле, августе,
понятно,
пожалуйста, всё, поднимайтесь. Но в июле ты должен взойти на там 10 станций, такая станция Гогоме. Ты должен взойти еще с этой срединной станции на самую верхнюю, потому что ты должен встретить там в 3 часа ночи, ты должен утра встретить там восход солнца. Вот он, апофеоз этого восхождения. Ты ночуешь там в какой-то хибарке, потом в 2 часа ночи ты встаешь, берешь посох с железным наконечником и колокольчиком, надеваешь шляпу, и тысячи людей вот в это самое время, чего я очень не люблю, я вообще не люблю двигаться в толпе. Я люблю с Леней, понимаете, почему я все время с Леней?
Я люблю с Леней.
Потому что я полный топографический идиот и кретин, я не могу вообще путешествовать совершенно одна, я ничего не умею. И Алёня, он знает все, у него интуиция. Даже если он идет в противоположную сторону, он через несколько часов спохватится, как это было в Непале в нашем путешествии, о котором я вам тоже с удовольствием расскажу как-нибудь в другой раз. И тогда он двигаться начинает в правильную сторону. К тому же, я хочу вам сказать, что у Лёни есть луна. Это светящаяся луна, его во всем мире называют мужик с луной. У него есть эта огромная луна, с которой его всюду приглашают в гости во все те страны мира. Об этом я могу вам рассказать в следующем получасе, да, который...
Ну, еще 4 минуты.
Еще у нас есть целые 4 минуты.
Да.
Но что было на Фудзи?
Что такое луна, Марина? Да.
А, заинтересовались, заинтересовались. Да. Значит, луна – это такая огромная светящаяся луна, собственная Ленина луна. Он надевает плащ своего отца, старинный плащ, шляпу, и ночью, а именно он ловит какой-то предрассветный свет и выходит на съемку Луны. Вокруг него съемочная группа должна быть, все, и он выходит на какие-нибудь самые прекрасные точки этой планеты. И поскольку это все Леонид Тишков, вы можете увидеть у него на сайте, и видит это весь мир, то весь мир приглашает его, зовет и умоляет, чтобы он к ним приехал. Так мы отправились в Арктику. Книга об Арктике скоро выйдет в издательстве «Эксмо». И мы на маленьком кораблике поплыли в Арктику, чтобы снять там эту луну среди арктических вот этих айсбергов и островов на Шпицбергене. Я же всегда поддерживаю эту луну с обратной стороны этой луны своим плечом, и поэтому всегда прошусь тоже с Леней вместе в путешествие. И это всегда бывают тоже очень необыкновенные путешествия. Они не имеют отношения ни к какому путеводителю, потому что ни один здравомыслящий человек не попрется в эти места, потому что это очень опасно, это очень сложно, и очень, вообще-то говоря, доступно только вот таким двум нашей авантюристической парочке, как я и Леня.
А еще у нас есть 2,5 минутки. Я пока вот вы рассказали про Луну, про Леонида, прочитал в книге «Изголовье из травы», что была какая-то интересная история с получением визы, что вы указали, вернее, Леонид указал в графе, где вы работаете, он написал просто художник, а вы просто писатель.
Да, и он пришел в ужасе, он сказал, ты представляешь, что-то я сделал ошибку, а нас предупредили, не делайте ошибок никаких в японском посольстве, они очень внимательно относятся к этим вот пришлым людям. А он говорит, я написал, что ты писатель, а я художник. Что же делать? Они подумают, что мы два каких-то шаромыжника. У них обязательно все должны работать всюду где-нибудь. А действительно, в Токио, например, когда мне казалось, что там одни монахи, путешественники, художники, поэты, а оказалось, что они там, особенно в Токио, все одинаково одеты, все ходят строем, живого кота не встретишь нигде у кого, чтобы на коленях сидел. И, в общем, они, конечно, очень дисциплинированные люди, и все у них очень... как-то вот именно эта толпа, которая движется туда-сюда, набитые вагоны. И поэтому оказалось, что все-таки, значит, нас пустили. Но он сказал, наверное, там даже сейчас поэты пишут сначала один одну строку, другой вторую, третий третью.
Наши слушатели что пишут? Значит, была ли Марина Сан на весеннем или осеннем соревнованиях за Кубок императора Суматори, пишет Денис, задает вопрос. Думаю, что Марина Сан не была или была?
Понимаете, я никогда не соревнуюсь ни с кем.
Нет, это соревнования, видно, какие-то показательные. Это не вы принимаете участие.
Знаете, ну, может быть, нет. Я не была, Денис, на этом соревновании, но я думаю, что это очень интересно.
Григорий СПБ говорит, что у Пелевина восхождение на гору Фудзи, что-то похожее описано, о чем вот вы говорили как раз.
И, наверное, он прочитал мою книгу.
Наверное. И вот Светлана спрашивает: Марин, скажите, пожалуйста, а книга про таксу, любившую вишни, ваша?
Да-да, это «Моя собака любит джаз», это моя книга тоже. Супер. Я пишу разные книги, детские, взрослые, романы, повести,
Марина,
сказки.
Марина Москвина сегодня у нас в гостях, писатель, сценарист, журналист. И вот в этом году у нее вышла новая книга «Изголовье из травы». Вы можете ее найти во всех магазинах. После новостей мы продолжим наше путешествие по Японии.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
13:35 в Москве, в студии Марина Александровна.
Марк Челноков.
И мы продолжаем. Что тебя развеселило?
Ты меня веселишь сегодня,
да?
Целый день.
У нас
день,
сегодня,
да,
в гостях, друзья, писатель, сценарист, журналист, автор книг, переведенных на многие языки мира. Эти произведения, даже мы не знаем, к какому жанру относятся, но эта героиня со своим спутником, супругом путешествует по совершенно уникальным местам. Японии, Арктике, Индии, Непалу и так далее. Марина Москвина. Марин, добрый день еще
раз.
Здравствуйте.
Добрый день, привет.
Да, продолжаем общаться, продолжаем рассказывать про Японию. Мы сегодня были в Японии. А вот нам кто-то прислал фотографии, насколько я понимаю, с зоны вагон.
С луной.
С луной.
Да.
И пишет, что это Леонид, это значит Леонид, 2015 год, в Румынии, приватная луна называется произведение.
Да, частная луна называется его вообще, угу, эти фотографии. И мы путешествовали в Румынии, на Урале. В Румынии мы путешествовали с гринписовцами по самым стрёмным местам, где просто очень терпит земля бедствия. И мы фотографировали там луну, и эти фотографии все равно очень красивые. Но когда сделали выставку, то под каждой фотографией нужно писать, где
что
это находится, что
да,
там происходит, чтобы, mm-hmm, люди просто знали, mm-hmm, что они творят с землей, и как этот маленький человек с этой луной, тоже похожий чем-то на Басю, как он стремится защитить свою луну от того, что и порой происходит на земле.
Теперь я понял, что про какую луну шла речь.
Да.
Марина, вы хотели...
Да, сейчас, да, секундочку. И я просто хочу сказать, что в Японии Леонида попросили сделать тоже проект с луной. И он сделал очень интересный проект, посвященный луне Басё, который написал, что луна белеет в небе в черном, как спиленный, свежеспиленный срез. И он решил сделать уже круглую луну, поместив ее, вот этот свет, в пень криптомерии. Там не рубят криптомерии, это священное дерево. Там только можно воспользоваться поваленными деревьями тайфуном, а это случается очень часто, и поэтому Леонид, мы шли по поваленному лесу криптомерии, это было страшное зрелище, ужасное просто, я вам скажу, потому что тайфуны в Японии, это действительно что-то чудовищное. Вот. И мы нашли такое дерево, спилили его, там японцы помогающие нам, и он запустил туда этот свет, и вот эта криптомерия с гигантскими корнями, которые по всей стене расползлись, и внутри сиял свет, это было просто грандиозное зрелище. И действительно, луна белела, как свежеспиленный срез. Но я хочу вам прочитать, поскольку мы заговорили, все-таки мы закончили, да, разговор перед новостями о Фудзи. Давайте, поскольку я писатель, знаете, Моцарт должен прийти со скрипкой, позвольте мне маленький кусочек прочитать из этой книги «Изголовье из травы». Итак, мы приехали совершенно не в сезон. Мы вышли из автобуса и огляделись. Чудовищный ветер штормовой хлестал в лицо острой ледяной стружкой. Хлопья снега и ливневый дождь, три эти разгулявшиеся стихии поминутно сменяли друг друга. Наши попутчики, вмиг вымокшие, продрогшие, бросились в укрытие, но мы с Леней взяли свои рюкзаки, надели на себя все теплые вещи, какие у нас были, предупредили товарищей, встали на тропинку на снег и пошли. Это был полностью нереальный лес. Стволы мокрых и черных пихт, до того там закручены ветрами, завязаны узлами, переплетены ветвями и корнями, просто жуть берет. Земли ведь мало наверху, все больше вулканические камни, но камни и земля густо покрыты прошлогодними огненно-красными иглами лиственниц. Новые-то весенние иголки чуть проклюнулись. На черном склоне высятся алые синтаистские ворота, храм с колоколами, звонящими на шторма. Ветру, я хочу вам атмосферу этого всего показать, чтобы вы тоже тут оказались. И то ли туман виноват, то ли зыбкая атмосфера перехода в иные измерения. Человек посредине Фудзи, я заметила, начинает нечетко смотреться, слегка двоится, троится. Это отразилось и на фотографиях, сделанных Леней на Фудзиями. Хотя там достаточно сочно все изображено, как я босая, ведь я-то босая. В одних сандалиях, и ничего мы не взяли с собой для меня. Вот он, апофеоз нашего путешествия, ни башмаков, ни кроссовок. Так босиком я вышагивала по снегам Фудзиямы, в одно и то же время испытывая ужас и острейшее наслаждение всей поверхностью стопы, ощущая глубинные огненные недра этой мистической, таинственной до невозможности, далекой, как никогда, недосягаемой горы, настоящий корень мира. Перелезая через поваленные бураном, вывороченные с корнями лиственницы и сосны, пробираясь по бурелому и наледям пористых валунов, мы карабкались вверх. А этот шлак, он юзится, ноги на нем скользят, со всех сторон глядят на тебя молчаливые черные камни, явно с богатым прошлым. Снег черный от вулканического пепла, в общем, вулкан, древний такой вулканище, вынырнувший из океана. Кстати, я нашла по дороге древнюю морскую раковину. Чем выше мы поднимались, тем круче забирал ветер. Мела метель, метель превратилась в пургу. Кажется, сквозь нас с Леней уже стремительно проносились облака. Начало темнеть. Видимость ноль, мы шагали почти вслепую. Там можно было запросто оступиться и полететь. А нам так хотелось подняться на Фудзияму. Но тут мы услышали «Все в автобус!» и поняли, что пройди мы еще 10 метров, обратно дороги бы уже не нашли. Потом мы заснули мертвецким сном, и я вам не буду рассказывать, что нам приснилось в автобусе. Скажу одно, это был день великого ликования, когда мы в последний раз услышали голос нашего дорогого Мацуо Абасё. Он сказал: «Увы, Марина и Леня, туман был сегодня и дождь, но пусть невидимо Фудзи, как радует сердце она».
Друзья, как будто, прогулялись. Это отрывок из новой книги Марины Москвиной, которая вышла в январе, вот называется «Изголовье из травы. Путешествие в Токио, Киото и Нары». Значит, по тропинкам поэта Басё. «Идеальный голос для создания аудиокниг», пишет Нильс Майкл. Вот, а Денис, который спрашивал, были ли вы на соревнованиях, значит, вот этого кубка, как вот правильно, Кубка Императора Суматори, он говорит, что это соревнование по сумо, и, как неудивительно, оно называется Хацу Басё. Он следит за этим уже 5 лет, многим кажется это смешно, а ему очень нравится разбираться в правилах и по традиции.
Это даже интереснее, чем футбол.
Да, говорит, нет, ну, борцы сумо, это вообще отдельная песня в Японии. Я вот Денис, думал, я вас понимаю.
Должны были что-то об этом тоже...
Ну, знаете, я как-то вот... Это охватить было все невозможно, и тот маршрут, которым мы проехали по Японии, прошли по Японии, поднимались, все вот это вот наше путешествие. Потом мы встретились с таким человеком, который, ну, в общем, очень высокопоставленным человеком, который хотел с нами познакомиться. И мы тоже рассказывали ему о том, где мы были. Он сказал: «Господи, если бы вы сказали мне о том, вы с Леонидом, он поклонник Леонида большой, если бы вы только сказали о том, что вы приезжаете, я бы вам дал, устроил вам маршрут, вы бы проехали всюду на каких-то там, я не знаю, прекрасных автомобилях, вы ночевали бы в великолепных отелях.
Что было бы шикарно,
вы пережили вообще в этом путешествии?» Да. «Но, — сказал он, — то, как вы проехали и прошли по Японии, этот ваш маршрут, он должен быть теперь включен просто в настоящий такой для глубоких любителей Японии маршрутов, потому что это уникальный абсолютно маршрут, по-настоящему уникальный, но где можно вот, увидеть...
Да, через, сначала я планировал программу по-другому. Через 5 минут после того, как Марина начала рассказ свой о Японии, я понял, что это будет уже не традиционное, да, своими ногами. Ага. А я даже не спрашиваю, как сложно добраться.
И что посмотреть.
Да, как сложно сделать визу, что посмотреть. Потому что это Япония Марины Москвиной, писателя.
Мне, конечно, очень хочется, да, спросить у Марины маршрут, про который она рассказывает.
Вы знаете, тогда вам надо было Леню тоже пригласить. А да. Леня на даче. Вот Леня бы вам рассказал, как там мы доехали, как что. А я не знаю, как мы доехали. Как-то сначала летели,
потом
шли.
Ирина пишет, с Ленями, конечно, лучше. А кто без Лени, тому как. Молча завидовать. Ирина, вот видно, без Лени.
Да. Понимаете, вы сказали с Ленями во множественном числе. Леня уникален один. Им нужно писать с Леней.
Я сказал, это
я знаю, я вижу, Ирина, я бы Ирине говорю, что тут просто тут один только Леня. Пусть примыкает к нашему Лене. Я готова ее подпустить поближе. Особенно, когда у него будет...
Пишет, великолепно аж пургу почувствовал.
Здорово, спасибо огромное. Вот это моя главная задача, понимаете? Понимаете, чтобы как писатель, все-таки я иду же писателем, и я чувствую это все своими косолапыми тоже стопами, и своей всей кожей, и всей своей шкурой я должна почувствовать это, что я, о чем я пишу. Это касается моих романов, это касается моей книги, которая сейчас должна выйти в марте в издательстве АСТ. Это повесть и роман «Вальсирующие» тоже выйдет, моя новая книга. Это касается всего, чем я занимаюсь.
Мы уже это поняли. Даже путешествие просто стандартным, банальным у вас не может быть.
Про маршрут мне все-таки хочется как-то поподробнее узнать. Вот обычный человек, который едет в Японию первый раз в Токио, свой маршрут, которым вы там путешествовали, проходили, да, какие-то места интересные, вы можете поделиться? Вот какие-то, может быть, топ-5?
Да, вот почему именно... Ну, это тропинки поэта Басё, но почему вот как вы Токио, Киото, Нара? Почему именно? Мы просто, увы, неплохо знаем творчество Басё.
Когда мы оказались...
И жизни.
Ворон сидит одиноко на голой ветке. Чего его знать-то? Вот он, весь Басё. Он говорит один звук, одну букву, и ты представляешь это себе, и это уже навсегда в тебе, и ты прорастаешь этими его образами.
Кстати, вы в книге описываете, что, оказывается, вороны – это бич Токио. Черные большие вороны.
Басё не жил в Токио. Токио – это древняя столица Эдо, и поэтому тут она очень многолюдная. Басё сторонился больших толп народа, как мы поэты вообще так пытаемся как-то в тишине побыть больше, помедитировать. Но, значит, маршрут наш оказался таким. Мы прилетели в Токио. Почему? Потому что там жила наша подружка. Она кореянка, она нас приняла, она нас встретила, она обняла. И все это наши друзья. Это был абсолютно дружеский маршрут. Мы его не разрабатываем никак. Чуточку отступлю. Меня иногда спрашивают, как ты вообще путешествуешь? Такие далекие страны. Вы говорили о деньгах. Деньги писатель зарабатывает, когда у него не такие сильно большие тиражи. И настоящие знатоки и ценители покупают его книги. То тогда это не такие большие деньги. Понимаете, ты пишешь книгу все-таки несколько лет или полтора года. А, в общем, вот так. И меня спрашивают, как ты? Я говорю, ну, все-таки я получаю командировку. Например, в Японию, кстати говоря, я поехала от журнала «Вояж» на минуточку, и меня отправили туда, и я должна была написать об этом. У меня там замечательный главный редактор, друг Станислав Юшкин был тогда главным редактором. Именно ему мы обязаны этой поездкой. Он у нас там бартерно по Аэрофлоту. Значит, дальше... Ты приезжаешь в Токио, там тебя встречает прекрасная кореянка Инми, она тебе не разрешает идти на Фудзи, но ты все равно отправляешься туда.
Хоть кто-то там трезво.
Хотя одна трезвая голова. Дальше ты едешь в Киото. Почему? Потому что там моя переводчица изумительная, Яска Танака, Яска-сан, профессор славистики и вся ее семья славистов. Они тебя принимают, и они готовы тебя всюду, каких только храмов они не показали в Киото. Кто едет в Японию, он, конечно, должен окунуться в атмосферу Киото, в атмосферу этих древних, древнейших храмов, этих японских садов, этих садов камней, которые, вот вы говорите, мы, Марин, готовишься, как ты готовишься? Как я готовлюсь? Я приехала из Японии, я так и не поняла, что там были за эти сады камней. Какие-то валуны, я подумала, которые остались после ледникового периода. Ну, думаю, блин, сколько тут прекрасных камней при отползшем этом леднике. Какой ледниковый период? Это острова японские, вообще коснулись ли их ледники эти самые? Вот. И вдруг, когда я пишу японский садик, главу, мне звонит в дверь, это вот, кстати, о писательском чуде, каме, писательского ремесла, духе писательского ремесла японском, который сопровождал меня уже в писательстве, мне звонит мой сосед, профессор Сорокин, и говорит, вот я тут нашел кое-что, японские сады камней. И он мне приносит эту книгу. Какие книги ложились мне на стол? О них, о всех я пишу в своем послесловии. Это потрясающе. Там описаны и реалии все японские, которых я не знала, когда я ехала в Японию. Я не знала ничего о том, что, оказывается, каждый камень облюбован, обмечтан, что это каждый камень, который находится в саду камней, а тем более в таком древнем храме, как Дайтокудзи в Киото. Этот камень, он вывезен, может быть, из волшебного китайского озера, где он 15 лет омывался какими-то водами.
Конечно, они же собраны не просто так,
да
они
ну
собираются
что вы,
по какому-то
специальному... Да ну что вы, Максим, в том-то вся
идея. Нет, нет, там обязательно должно быть энное количество камней. Да. Обязательно они должны лежать так, чтобы, если их 13, что ты видишь только 11 одновременно. Один камень обязательно прячется за
вот
какой-то
вы
другой.
Говорите
это
сейчас,
такая философия
да,
этого садика.
О легендарном совершенно саде камней Рюанди, где... Всего 15 камней, но 15, ты видишь 14. И как бы ты ни обошел этот, как бы ты ни обходил
садик.
Его, это абсолютный вот загадка
дзен. Ты не увидишь 15 сразу.
Ни
может
при
быть,
каких
нет?
обстоятельствах.
Нет, он есть, он есть.
Он есть, но ты видишь все время разные 14 камней.
Они так разложены, что это не видно.
Ой, Максим даже приподнялся, да, чтобы да, показать да. Марине, как они разложены.
Компьютер мешает.
Как он все
кстати, я хочу еще добавить, что до Токио, столица Японии на протяжении тысячи лет, был Киото как раз город, куда вот вы поехали, и вот эта имперность, нет, не имперность, вот налет империи, он остается в этом городе, потому что все равно вот огромное количество храмов, это все вот благодаря тому, что Киото был
1075
столицей.
1075 лет, да.
Да, 1075 лет.
Киото, эта дорога, она была пешей. По ней шли караваны, по ней шли паланкины, несли императора даже туда-сюда. Это было очень, это потрясающая была пешая дорога. Я хотела по ней пройти пешком, потому что как раз на середине этой дороги открывается вид на гору Фудзи, которую Хокусай нарисовал сначала 36 видов, потом 100. Я говорю, Лёня, ты должен нарисовать свои 136 видов Фудзи. Но оказалось, представляете, какая интересная история, что Фудзи видно в год самим японцам всего несколько раз, потому что она все время заволочена
тумане.
Облаками.
Тумане,
она
да,
то
да,
в тумане,
да,
то
да.
в облаках. Если ты увидел Фудзи, говорят, что ты приехал, а мы увидели ее, но только издали, она вдруг открылась. А мы ехали на поезде Шинкансене, который пуля эта, еще у нас-то не было, а там мы уже полетели по этому Шинкансену. И причем там все так сделано, вот тоже с Шинкансеном. Это же опасно, потому что там все время землетрясение. Вот когда мы в следующий раз были, вот прошлым летом с Леней, он делал выставку в Японии, мы жили в таком маленьком домике, в хижине, спали на татами, на этих циновочках, и каждую ночь у нас были землетрясения. Каждую ночь тебя будило то, что тебя подбрасывает на этой циновке. Сначала как-то так интересно, потом оно становилось все больше и больше, и мы уже потом просто, мы не выбегали, ничего, так
обыденно.
Посматриваешь как-то. Да, как-то уже привыкаешь так постепенно. Вот, но... наша уже подруга японская сказала, вы знаете, вы не беспокойтесь, потому что это пока маленькие толчки, только когда вы уедете, начнется большое землетрясение и тайфуны. Мы подумали, что это обычная японская вежливость, знаете, так вот просто, не бойся, все начнется потом, когда ты уедешь. Ничего подобного, да, это было по-настоящему, потому что когда мы уехали, Вот пришел этот дикий тайфун, который там сметал все совершенно. Да, и он шел именно в этой Итихаре, в которой мы делали выставку, в которой там было страшнейшее бедствие.
А вот японцы вообще сами по себе, вот вы можете как-то их описать, как они в жизни? Потому что мы все знаем, что японцы, да, улыбнутся тебе, там все. Но вот как все европейцы, американцы много улыбаются, но ничего практически к тебе не чувствуют. Ну, как бы это такая дежурная улыбка, можно
неискренне
назвать.
Неискренне. Вот так вот говорили, согласна, что нет? Я тоже много читала, как раз я купила на книжку «Эти странные японцы», и там говорили, что они совершенно бесчувственные, что они будут тебе улыбаться, но между собой они все понимают прекрасно. Ни в коем случае не приближайся к ним, не хлопай по плечу, не вообще... Японцы в маленькой территории, их много, они ненавидят вот это прижимание к сердцу и вот это вообще касание к себе. Они в этом почувствуют только омерзение и больше ничего. Это, понимаете, вот совершенно все не так, потому что они душевнейшие, я не знаю, те люди, вообще, некоторые говорят, люди, они вообще такие ужасные, они такие все нехорошие, и все готовы на любое вообще все что угодно. Мне как-то вот, слава тебе, Господи, вообще везет на людей. Видите, в какой компании мы сейчас сидим, такой теплый. Я уверена, что радиослушатели, которые собрались, приникли буквально к приемнику. Это тоже наша абсолютно компания. Но кто будет слушать эти мои песни, если не люди нам близкие? И все люди, которые приходят нам навстречу, и в Непале это было, и в Индии, и всюду, они очень душевные люди. И это люди, которые готовы тебе помочь, которые очень тонко чувствуют искусство, очень тонко чувствуют красоту. Ну, как это, если люди пришли любоваться сакурами? Ну, как можно сказать, что они неискренние и не какие-то там бездушные? Так что очень хорошие друзья наши японские встречали меня.
Мы не можем не затронуть эту тему.
Тему еды.
Да, тему еды, да. Потому что все-таки программа, я отвечающая на вопросы, 5 вопросов, еда, там, дорога, путешествия и так далее, достопримечательности. Что вам понравилось больше всего из японской кухни? То, что мы знаем, что в японских ресторанах в Москве подают не то, что едят сами японцы.
Вот я тоже не стану как-то там ругать японские московские рестораны. У нас, например, в магазине «Столица» в Орехово-Борисово делают какие-то суши, просто замечательные совершенно суши. Мы их обожаем и покупаем их только там. В японских ресторанах все рубают лапшу, вот эту удон, когда, вот особенно в Токио, они прям приходят все в этих черных костюмах, белых рубашках, с портфелями, все одинаковые на одно лицо абсолютно. И они все садятся вот так вот.
Едят одинаковую лапшу.
Да, и давай эту лапшу, удон, значит, они все кушают. Но есть, когда ты с друзьями тебя встречают, то они показывают тебе уникальные места, которые надо знать, чтобы тебе показал. Может быть, тебе даже в очереди там придется постоять. В очереди в Японии можно всегда поесть вкусно. Ничего подобного. Ты можешь прийти в такое местечко, где тебе подадут вот вроде бы то же самое, а все это будет совершенно другое. Нас же моя переводчица, профессор Яска-сан, отвела в такой ресторан, в храме тоже, в Киото, где подавали вегетарианскую пищу. Я, в общем, так склоняюсь как-то к вегетарианской пище, хотя японцы, они нельзя сказать, что они вегетарианцы. Они даже вот, когда они там в горах горного козла употребляют пищу, то они называли его горный кит. Они придумывают так немножко лицемерно. Вот. Но... Там нам подавали все время то одно, то другое, то третье. Все это приносится вот в такой вот ладошечке-тарелочке. И там на листе хризантемы какой-нибудь кусочек какого-нибудь. Я все думала, хризантемы жевать или нет, потому что все украшено хризантемами. Уже я бы готова была питаться этими хризантемами. Вдруг принесли какие-то маленькие рыбки нам дали. И она говорит, что вот эти рыбки крошечные совершенно, их можно есть только в июле. Лёня говорит, а что в остальные времена, они ядовитые? Нет, она говорит, просто они очень маленькие, они и так вот такие, а в остальные времена они совсем еще меньше. Потом очень интересно делали тофу на огне, прямо принесли вот эту пенку соевую, и она на огне у тебя на столе, а ты сидишь, ножки поджал, столик такой маленький, и ты все это, вот, значит, смотришь, как эта пеночка, тофу очень все любят, очень все знают, что она безумно полезна и так далее. И также принесли какую-то штуковина, которая называлась скользкий тип. Она такая в бульоне плавала. Вот я не знаю, что это такое, не могу вам точно сказать. Ну, такая скользкая какая-то
рыба.
Хрень. Да. Нет, не рыба это не была, а просто вот такой шарик. А-а-а. И вот мне предупредили, что ты быстрее только заглатывай, а то она выскочит обратно. Ну, Лёня не стал. А я, значит, раз его проглотила, и вроде бы уже пошло. Хоп! И выскочила обратно. Второй раз я уже не стала.
Это живое что-то?
Не знаю. Может быть, это была какая-то медуза, может быть, что, ну, я готова была все попробовать, потому
а
что...
А жевать не надо было этот шарик.
Нет, но я не рискнула его жевать, да и не советовали жевать его ничего.
Как интересно. Пишет Денис Грэм, задает вопрос. Марина, а с Хоку и с Хайку познакомились? Если да, пытались ли писать свои? У нас прям минута.
Минута! Нет, я не пыталась. Ну, вот я Ленину тогда хайку прочитаю. Снег был, когда я на гору поднялся, но съехать я уже не смог. Это о весне наступающей, друзья мои.
Это точно. Она вот у нас как раз последние деньки до зимы доживает. Марин, три, ну или четыре причины, почему надо ехать в Японию. Для наших слушателей. Это радио, надо говорить.
Вы знаете, вот, а мне кажется, что нужно как раз замолчать. И на эти три и четыре вопроса просто нет ответа. Ты поедешь в Японию обязательно, если тебе суждено туда поехать. И ты увидишь именно то, что тебе покажет Япония. А люди, которые не готовы к встрече с этой страной, они просто поедут в какие-нибудь другие места на этой земле, которых очень много, и они тоже будут счастливы.
Виталий Фили, спасибо большое за вашу вот такую смс-ку красивую, да. Но мы прочитать ее уже не успеваем. Он говорит, что нельзя обойтись одной поездкой в эту страну, нельзя пройти даже дорогой Босё и сказать, что прошел всю Японию, потому что это нужно несколько раз соприкоснуться с этой
мест,
страной.
Да.
Спасибо большое, Марина. Это было потрясающе. Это одна из самых необычных программ «Своими ногами», наполненная поэзией, Японией, Босё и вот этим удивительным, удивительной способностью передать информацию от нашей гости Марины Москвиной, писателя, сценариста, журналиста. Покупайте ее новую книгу «Изголовье из травы», и вы окунетесь в настоящую Японию. Спасибо,
Марина. Спасибо.
Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва. Пока.